3 января. 11 дней после исчезновения. Прогноз оправдался. Двое суток без передышки лил дождь. На утро третьего дня сквозь тонкую пелену полупрозрачных облаков проглянуло бледное солнышко. Мартини решил, что сегодня в самый раз будет заняться беседкой в саду. Ему хотелось отвлечь Клея от мысли о пропавшей девочке и вернуться к идее маленького огорода и теплицы, казалось, весьма удачным ходом. У жены не было никаких занятий, и она целыми днями смотрела телепрограммы, полностью посвященные только истории с Анной Лукастнер. При отсутствии официальной информации каждый считал себя вправе выдвинуть собственную версию. На телевидении ни о чем другом не говорили, и гипотезы выдвигали не только специалисты. На передачи приглашали и старлеток, и людей из околотеатральной тусовки. Это уже выходило за рамки приличий, строились гипотезы одна абсурднее и фантастичнее другой. Самые незначительные детали истории Анны Лу анализировались и обсуждались, словно с минуты на минуту разрешение загадки должно было прийти именно оттуда. Создавалось впечатление, что этот поток болтовни никогда не иссякнет. Жизнь в доме учителя теперь протекала под непрерывный аккомпанемент включенного телевизора, а потому в то утро он сел в машину и отправился в скобяную лавку. Он купил рулон полиэтиленовой пленки и листовое железо для контура, а к ним болты, гайки и зажимы для закрепления стяжек. Когда Мартини загружал все это в просторный багажник внедорожника, его внимание привлек какой-то звук. Это шелестели по асфальту колеса скейта. Он обернулся и увидел Матя, проезжавшего в нескольких метрах от него. «Матя!» — помахал он рукой. Парень его поначалу не заметил, а затем повел себя очень странно. Он резко затормозил, потом также резко прибавил скорость и умчался прочь. Мартини вздохнул. Он действительно не понимал этого мальчишку. Потом сел в машину и поехал домой. Обычно он проезжал по дороге, огибавшей городок, по своего рода кольцевому шоссе, дававшему возможность миновать центр. Как правило, машины там двигались довольно быстро, но в это утро он уперся в колонну автомобилей, которая еле ползла. Может, произошла авария, что нередко случалось на дальнем перекрестке. И действительно, ему показалось, что впереди мигают маячки патрульных машин. Он продвигался вперед, однако ни одной помятой машины не увидел. Значит, дело было не в аварии. Впереди оказался блокпост. В эти дни в Авишоте блокпосты выставляли часто, особенно возле дома пропавшей девочки. Мартини не видел смысла в таких мерах, разве что ожесточить население. Это все равно, что запереть стойло, когда все быки уже разбежались. Однако у него возникло подозрение, что в условиях постоянно сгущающейся тайны и нарастающего внимания СМИ полицейские просто должны были продемонстрировать публике, что они чем-то заняты. Автомобилисты в пробке не имели возможности свернуть в какую-нибудь боковую улочку и объехать блокпост, а разворачиваться не решались, это вызвало бы подозрение. Мартини тоже смирился и терпеливо дожидался своей очереди. Но по мере того, как он продвигался вперед, у него внутри нарастала тревога. По кончикам пальцев пошли мурашки, а в желудке возникла странная пустота. «Добрый день, ваши документы, пожалуйста», — сказал полицейский в форме, склонившись к открытому боковому окошку. Учитель уже приготовил все необходимое и протянул ему водительское удостоверение и техталон. «Спасибо», — сказал полицейский и отошел к патрульной машине. Мартини наблюдал, что происходит. Полицейских было только двое. Один стоял на проезжей части и жезлом указывал автомобилям подъехать. Второй, тот, с которым он только что говорил, сел в машину и диктовал данные документов по радио. Сквозь заднее стекло Мартини хорошо его видел, но прошло время, и он начал спрашивать себя, с чего этот полицейский так долго возится. Может, просто показалось, и они со всеми остановленными машинами долго возились. Но в нем зародилось подозрение, что что-то пошло не так. Наконец, полицейский вылез из патрульной машины и вернулся к нему. «Сеньор Мартини, прошу вас следовать за нами». «А что случилось?» — спросил он, может быть, с излишней тревогой. «Простая формальность, она займет всего несколько минут», — вежливо ответил полицейский. Его сопроводили в местное полицейское отделение и оставили дожидаться в помещении, похожем на архив. Кроме каталогов и папок, расставленных по шкафам, в комнате чего только не было. Старые компьютеры, лампочки, канцелярские принадлежности и даже чучело сокола. Возле стола стояли два стула. Учитель разглядывал свободное место напротив себя и гадал, кто явится его занять. Прошло уже минут 40, как его сюда привели, а никто пока не появился. Тишина и запах пыли действовали на нервы. Вдруг дверь распахнулась, и вошел человек лет 30 в пиджаке и при галстуке. В руке он держал техталон внедорожника и водительские права. Он улыбнулся вполне доброжелательно. «Прошу меня извинить, что заставил вас ждать. Я агент Борги». Мартини пожал протянутую руку и при таком вежливом обращении немного расслабился. «Ничего страшного». Борги уселся на свободный стул и положил документы на стол, пробежав их глазами, словно видел впервые. «Итак, сеньор Мартини», — сказал он, прочитав имя. Агент, конечно, знал, как его зовут, а притворялся, чтобы дать понять, бояться нечего. Так решил про себя учитель. «Да, это я», — подтвердил он. «Предвижу, что вы спросите, почему вас остановили. Мы производим выборочный контроль, закончим через несколько минут».
«Это из-за пропавшей девочки?
А вы ее знали?»
«Она ровесница моей дочери и учится в школе, где я преподаю, но, честно говоря, я ее не припоминаю».
Молодой полицейский помолчал, и у Мартини создалось впечатление, что его внимательно изучают. Борги снова заговорил все тем же дружеским тоном. «Как въедливый мент, я задам вам всего один вопрос», — сказал он с улыбкой. «Где вы были 23 декабря в 19 часов?»
«В горах», — с готовностью ответил тот. «Я там пробыл несколько часов и вернулся к ужину».
«Вы скалолаз?»
«Нет, я занимаюсь трекингом».
Борге одобрительно хмыкнул. «Вот это да! А в какой зоне вы были 23-го?»
«Я на малой скорости поднялся на самый верх, а потом пошел по восточному склону».
«С вами кто-нибудь был? Друг или знакомый?»
«Нет, никого. Я люблю путешествовать один».
«Ну, может быть, вас кто-нибудь видел, какой-нибудь турист, грибник или еще кто-нибудь, кто мог бы подтвердить, где вы были?»
Мартини подумал и сказал: «Нет, кажется, мне никто не попадался навстречу».
Борге помолчал. «А что у вас с рукой?»
Мартини взглянул на завязанную левую руку, словно уже о ней позабыл.